Здесь и все исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди, вселися вны и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души.
Мы ж не знаем, кто мы.
Уроки мы закончили, значит, грехопадение. Оказалось, что-то мы утомились там. На прошлом занятии нет. Сегодня, когда мы заканчиваем сейчас, мы начинаем с новой веры и пойдем дальше. Так, значит, один момент про символ, первую часть символа веры, первый член, это вот понятие об отце. Прошлый курс спрашивал, что же это, о каком отце идет вообще речь. Как бы там все свойства всей Троицы, а да, называется только Отец. Сейчас вот это попробуем объяснить. Начинаем. Рассуждая о Троице, святой Василий Великий и святой Максим Исповедник подчеркивали, что три – это не число. Василий Великий говорит в связи с этим о метаматематике. Божественные лица не примыкают друг к другу, но существуют друг в друге. Отец пребывает в Сыне, Сын в Отце, и Дух соединяется с Отцом через Сына и усовершает блаженную Троицу, как бы утверждая в ней круговорот, круговорот любви. Это внутреннее объединяющее движение отцы назвали перихорезой, греческое слово, либо перихоресис, либо перихореза. И это одно из ключевых слов святоотеческой духовности наряду с кенозисом, по-гречески. Экеносом переводится с греческого как уничижил, смирил, упразднил, либо еще переводится как самоистощение, вот этот кенозис. Как бы вот такая любовь, что это как самоистощение.
А как правильно? Кеносис?
Кеносис. Сейчас я посмотрю еще раз греческое. Просто греческий нам «з», наверное, будет. Кеносис или кеносис. По-разному. Просто греческий язык, он и так может. Там разные варианты. Язык мертвый, поэтому его переводят по-разному. Перихореза – это обмен бытием, который означает, что каждый существует лишь через отношения с другими. Могла бы быть определена как радостный кеносис. Как бы самоистощение как бы ради любви к другому. Кеносис сына в истории продолжает тринитарную перихорезу и позволяет нам участвовать в ней, нам, то есть человечеству. Сейчас я вас закончу, если будет вопрос, спросите. Кеносис сына являет таинство Бога любви, это дар жизни, есть продолжение таинственного внутри божественного общения. Слово «кеносис» происходит от глагола «кеноса», как бы я сейчас вам сказал, который употребляет апостол Павел в послании к филиппийцам. Там говорится: «Христос Иисус кеносим», то есть уничижил, смирил, упразднил себя самого, приняв образ раба, соделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Зрак раба приим. Иисус являет нам человеческий вид Бога, Бога, уничижившегося ради безумной любви к нам, чтобы мы совершенно свободно приняли его и обрели в нем пространство для своей свободы. Максим Исповедник, цитата: «Хотя божество, которое превыше всего прославляется нами как Троица и как Единица, оно не три и не одно, знаемое нами как числа». Есть какие-то вопросы здесь? Или дальше? Ну, сами вот эти два термина понятны, кеносис и перихорезис?
Обмен бытием.
Ну, как, понятно все. Самоистощение и взаимобытие. Перехорезу. Божественная сущность. Божество, Бог, существует лишь в личностях. Отец – источник божества. Единственное начало Сына и Духа. Древняя церковь говорила не о Боге вообще, в котором затем различали отдельные личности, она говорила об Отце. Океан божественной сущности берет начало в бездонной глубине личности Отца, которому мы можем вслед за Христом и в Духе Святом обращаться со словом «Авва», то есть «Отец», словом доверчивой нежности, с которым маленький ребенок обращается к Отцу. И в этом и заключается апофатическая антиномия. Слово «антиномия» понятно?
Нет.
Это греческое слово «номос» – закон, а «анти» – это вместо закона или против закона. Противоречие, скажем так, назовем. Антиномия. Отец – начало во всей его безмерности, и отец как родитель, как Авва и папа. Папа в смысле вот в таком бытовом, греческом. Тот факт, что отец есть принцип Троицы, не подразумевает никакого превосходства и никакого давления с его стороны. Как Христос уничижился на кресте, так и Отец уничижается ради Сына, которому Он отдает все, что у Него есть и что Он есть, полноту божественного единства, и на которого низводит своего Духа, соединяющего их во взаимной любви и радости. Духовное отцовство, подобие отцовства Божие, жертвенная и освобождающая сила, передающая духа жизни и свободы. Так наш писатель Достоевский в «Братьях Карамазовых» показал, что только духовное отцовство может быть противопоставлено диалектике хозяина и раба, то есть выродившемуся отцовству, которое оборачивается для людей тиранией и неизбежным соперничеством. Наверное, всем знакомое произведение, да, братья Карамазовы? Как бы содержание этого все знают. Или нет? Хорошо. Без субординационизма, субординационизм, понятно, что такое? Субординация.
Ну, да.
Подчинение. соподчинение там и так далее. Нужно понимать следующие тексты. Ириней Леонский говорит о Сыне и Духе как о двух руках Божьих. Ибо для первых христиан Бог – это прежде всего Отец. Дионисий Арипагит называет их ростками и цветами порождающего божества. Григорий Назианзен подчеркивает, что Отец образует живое единство Троицы, божественная сущность или природа, и может мыслиться в отношении внутреннего единства трех из взаимообщения, исходящего от Отца и возвращающегося к Нему. Ириней Леонский, цитата: «Разве Бог не имеет рук? Ответ он имеет при себе слово и премудрость, Сына и Духа. В них и через них он творит все вещи». Отец представляет в лоне божества творческий элемент. Иисус и Дух в некотором смысле это божественные ростки порождающего божества Божия и как бы его сверхсущностные цветения и сияния, говорит Дионисий Арипагит. Дальше Григорий Назианзен говорит: единая природа в трех есть Бог. Что касается единства, именно Отец есть тот, из кого происходят остальные и кому они возвращаются. Не смешиваясь и существуя вместе с Ним, пребываем нераздельными временем, волей и силой. Дальше. Дионисий Арипагит утверждает, что божество не есть ни дух, ни сыновство, ни отцовство, в том смысле, какой мы обычно вкладываем в эти слова. И он подчеркивает, что нам надлежит думать не о Троице, но в ней, исходя из нее, как из непоколебимого основания всякой христианской мысли. Божественное отцовство и сыновство указано нам через дар этого основополагающего отцовства и этого основополагающего сыновства. Дар, благодаря которому духовные существа получают бытие, и наименование богов, сынов богов и отцов богов. Дионисий Арипагит говорит. Божественная тайна превышает также оппозицию мужского и женского, сочетая одновременно символику того и другого. Библия неоднократно свидетельствует о материнской нежности Бога, говорит о его благоутробии, имея в виду материнскую утробу, и Иоанн упоминает отцовское лоно. Бог одновременно и отец, и мать в нашем как бы человеческом понимании. По своему таинству Бог есть отец, но нежная любовь, обращенная к нам, делает его и матерью. Любя, Бог обретает как бы женские черты, говорит Климент Александрийский. Климент Александрийский, он не святой, он как бы учитель церкви. Каждое божественное лицо содержит единство в отношении других не менее, чем в отношении самого себя, говорит Иоанн Дамаскин. Наилучший образ Отца, по мнению одного монаха Восточной Церкви, это сердце. Каждый удар сердца – это порыв, в котором Отец отдает себя. Эти удары посылают нам кровь Сына, оживленную дуновением Духа. И присоединиться к ритму этих сердечных ударов, к этому призваны люди. Святой Августин уточняет, что хотя Дух исходит также и от Сына, филиокла по латыни, все же изначально он исходит от Отца, остающегося единственным началом других божественных лиц. У святых отцов в древних литургических текстах содержатся формулировки, позволяющие гармонично сочетать оба подхода, и западный, и восточный, к восхождению Святого Духа. Значит, у нас восточный он исходит от Отца, а в западном он исходит от Отца и Сына. Так, в III веке Дионисий Римский замечает в письме к своему Александрийскому тезке, что Дух исходит от Отца в Сыне. Афанасий Великий пишет: «Дух не вне положен Слову, Слову, то есть Логосу, но поскольку пребывает в Слове, через него пребывает в Боге». Бог здесь означает Отца и источник Божества. Если называется Отец, с ним тут же и Слово, а также и Дух, который в Сыне, говорит также Афанасий. Григорий Назианзе говорит: «Ужас охватывает меня, когда думаю об изобилии предназначений Духа. Дух Божий, Дух Христа, Дух Сыновства. Он обновляет нас в крещении и воскресении. Он веет, где хочет, источник света и жизни. Он сотворяет из меня храм. Он приводит меня к обожению. Все, совершаемое Богом, совершает именно Он. Он умножается в языках огненных и умножает дары. Он подвигает проповедников, апостолов, пророков, пастырей, ученых мужей. Это другой утешитель, как если бы был другой Бог». Григорий Назианзе. Вот то, что касается первого члена символа веры. На этом мы его заканчиваем. Вопросы какие-то есть по нему? Или переходим ко второму? Ко второму? Ну, дальше это вот был самый большой такой. Сейчас они уже поменьше будут. Второй член символа веры читается так: «Верую и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцов, и же вся быша». Здесь говорится во втором лице Пресвятой Троицы, Сыне Божием, о предвечном рождении Его от Бога Отца, единосущие с Ним, и имена Господа и Сына Божия указывают на божественные достоинства второго лица Пресвятой Троицы, а имена Иисус Христос указывают на человеческую природу Его. Имя Иисус. Так, вот это вы знаете, нет, Иисус.
Спаситель. Ну, спаситель.
Спаситель, там и так далее, все, Мессия. Надо это озвучивать или вы это знаете? Игова.
Ну, озвучите на всякий случай.
Ну хорошо, ладно, тут не так много. Угу. Да, Иисус, Иешуа означает Спаситель, а имя Христос в переводе это с еврейского. Угу. А имя Христос в переводе с греческого, значит помазанник. По-еврейски это будет как Машиах, в греческой транскрипции Мессия. Помазанник. Это имя было дано Господу при рождении через архангела Гавриила, потому что он родился спасти человеков. Матфея 1.21. Помазанниками в Ветхом Израиле называли царей, первосвященников и пророков, служение которых прообразовывало собой служение Господа Иисуса Христа. И пророческое достоинство Христа состояло в том, что он был великим учителем веры, возвестил людям волю Божию и дал им совершеннейший закон веры и нравственности. Было у него также много пророчеств, его предсказания об участии его последователей, о втором пришествии, о будущем суде. Первосвященническое достоинство состояло в том, что он самого себя принес в искупительную жертву за грехи людей. Не кто-то его, а он сам себя. И царское достоинство состояло в том, что он и по восприятию на себя человеческой природы явился царем, победителем греха, смерти и дьявола. И это открылось царское достоинство его в освобождении мучеников ада, воскресение его из мертвых и вознесение на небо, сидение одесной Бога Отца. Господом называется Иисус Христос в том смысле, что Он есть лицо божественное, совершенно равное Богу Отцу и Святому Духу. В Ветхом Израиле Бог Иегова, просто переводится «сущий», именовался Адонаи, Господь. Там, где в еврейском тексте Библии написано «Иегова, евреи, в исполнении заповеди, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно», Второзаконие 5.11 произносили Адонаи, что значит Господь. Вот этот момент понятен, да? Что вот они читают текст, там написано Иегова, но они вслух говорят Адонаи. Совсем другое слово. Потому что вот это Иегова произносить нельзя, и вместо него они говорят просто Адонаи. Дальше. В греческом переводе Ветхого Завета, Септуагинта, то есть перевод 70, Септуагинта это вот 70, имя Иегова также передавалось как Кириос, Господь. Вот у нас можно откуда иногда слышать кириллицем. Господи помилуй. Называя Спасителем Господом, мы исповедуем Его божеством. Отцы зачастую объясняли тайну Христа, прибегая к философским категориям, например, категориям неоплатонизма, и при этом точно определяя их значение. Но неповерное обращение к философским толкованиям на деле всегда приводило к ереси. И невозможно достичь высот умозрения, основываясь на том или ином философском понятии. Священное Писание, как отмечает Григорий Богослов, обозначает единородного множеством наименований, следующие: Сын Божий, образ, дыхание, эманация, сияние, Творец, Царь, Глава, Закон, Жизнь, Путь, Дверь, Основание, Камень, Жемчужина, Мир, Справедливость, Освящение, Искупитель, Сын Человеческий, Служитель, Пастырь, Ангел, Первосвященник, Жертва, Первенец воскресших из мертвых. И каждый автор выделяет то, что ему представляется наиболее полным. В Священном Писании выражение «Сын Божий» употребляется не только по отношению к Спасителю, так называются верующие в истинного Бога. Иисус Христос для выражения своего отношения к Богу Отцу использует выражение «Отец мой», тогда как в отношении других лиц «Отец ваш». Иоанна 20:17 «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему». При этом Спаситель никогда не использует выражение «Отец наш», не объединяя себя в своем богосыновстве с прочими людьми. Спаситель говорит о себе, что он есть Сын Бога Отца. Матфея 11:27 «Все предано мне Отцем моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Писание присоединяет к словам Сын Божий слово «единородный», «единый, рожденный от Бога». Иоанна 1:14 «Слово, то есть Сын Божий, стало плотью, то есть сделалось человеком, и обитало с нами полной благодати и истины, то есть божественной силы и мудрости, и мы видели славу Его, славу как единого от Отца». Пасхальное чтение. Единородным Христос называется потому, что Он один только и Сын Божий, единосущный Ему. Если же ангелы и верующие из людей называют в Священном Писании сынами Божиими, то это название дается им только по благодати и усыновлению к Богу. На особый характер богосыновства Иисуса Христа указывают слова «И же от Отца рожденного прежде всех век, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу». Во-первых, Он рожден от Отца до начала всякого времени. Время началось вместе с мирозданием. Бог же существует в вечном, вне временном бытии, без начала или конца. Само слово «вечность» не означает бесконечное время. Это отсутствие времени вообще. И отсутствие прошлого и будущего, только настоящее. А для Бога все ныне. Во-вторых, термин «рождение» означает произведение из собственной сущности. Тогда как творение – произведение из ничего или из иной сущности. Родить можно только равное себе по достоинству существо, а творец всегда выше своего творения. Рожденный всегда ипостасно отличен от родившего, так как рождение есть добавление ипостаси. И отсюда следует, что сын, во-первых, не есть творение Божие, второе, происходит из сущности Отца и единосущен Отцу, третье, обладает равным с Отцом божественным достоинством, и четвертое, отличен от Отца по ипостаси. Рожденный от Отца, имеющий свое начало в нем, единородный Сын Божий всегда существует, несотворенный, вечный и божественный. Слова «света от света» выражают подобие предвечного рождения Сына Божия от Бога Отца. Бог Отец и предвечно рожденный от Него Сын Божий по существу не разделяются и имеют одинаковые божеские свойства. Отцы говорят, что даже сама мысль, что рожденный от Бога может быть меньше Бога, бесчестит Бога. Слова «Бога истина» от «Бога истина» означают то, что Сын Божий есть такой же истинный, как и Бог Отец. Апостол Иоанн говорит: «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум», то есть просвещение и познание, «да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Все есть истинный Бог и жизнь вечная». Первое послание Иоанна, 5 глава, 20 стих. Слова символа веры «им же вся быша» выражают то, что Сыном Божиим все существующее получило бытие. Апостол Иоанн говорит: «Все произошло через Него, и без Него не начало быть ничто, что произошло». Иоанна 1.3. Связь Бога Отца с Сыном прежде всего ставит вопрос о монотеизме, то есть единобожии. Новый Завет утверждает божество Христа, но не отрицает строгого монотеизма. Троица – это не три Бога. Отец и Сын едины, но способ понимания этого единства вызвал разногласия. Было предложено два ложных решения вопроса. Одно были модалисты, модальность, отрицавшие всякое различие между отцом и сыном. Другое – это были ариане. Это был арий, в честь арии они называются. Ересиарх, отрицавших за сыном полноту божества. Он говорил, что раз он сын, значит, и было время, когда его не было. С другой стороны, вопрос о соотношении человеческого и божественного в его существе. Церкви пришлось уточнять новыми определениями на соборах Эфесском и Халкидонском. Третий и четвертый соборы вселенские, то, что уже подразумевало символе Никео Цареградском. Церковь защищает в этих догматах основание новозаветного откровения, благовестия спасения данного человечества в Иисусе Христе. И если Христос не есть Бог и человек во всей полноте, то бездна между божественным и человеческим непреодолима. Что не воспринято, то не уврачевано. Церковь во втором члене своего символа веры исповедует единого Сына Божия. Этим отвергается еретическое учение об усыновлении, по которому Иисус был всего лишь Богом, усыновленный человек. Один только Иисус Христос по своей природе Сын Божий. Сыновство христиан, которые через крещение становятся во Христе сынами Бога, никак не упраздняет различия между нетварным и тварным. И мы становимся сынами Бога по благодати, а Христос Сын Бога по природе. И только потому, что Христос Сын по природе, мы можем становиться сынами по благодати. Исповедуй сына от отца. Да, если по Ариасу есть какие-то вопросы, что это такое, или более понятно, что это Ариас.
Они говорили о единой божественной сущности, да, Бога и человек.
Ну да, именно вот как вот этот исторический контекст интересует, нет?
Ну, можно, да, нет.
Ну, это первый Вселенский собор Иарии. Значит, это представители Александрийской школы. Есть эти школы антиохийско-александрийские, они противоречивы, ну, как бы. У них у каждого был свой подход. И все это у них упиралось это в первый Вселенский собор 325 года.
Они говорили, что Христос это единственное божество.
Ну вот именно в исторический, я говорю, контекст, не столько как богословский, что все там не было так просто. Что с одной стороны, как бы он в первый Никейский собор победил, но потом все там резко поменялось. И ариане стали очень сильными, сильной партией, которая имела влияние при дворе, при Константине Великом. И постоянно старались вот продвигать эти арианские идеи. Угу. И что даже они постоянно вот за самого эту Арию все хлопотали. Он в итоге чуть уже не был прощен. Он просто вот умер раньше времени, а так бы и вообще его простили. И там была полная потом неразбериха до Второго Вселенского собора. Они там все перемешались, разделились на партии. Там даже толком было непонятно, кто православный, кто ариянин. Там, допустим, были никейцы, как их называли, кто были на первом соборе. С одной стороны были никейцы, а идеи у них были арианские. И наоборот, они другие были против собора по разным там причинам. Но они, у них были православные взгляды. И все это очень долго тянулось. И потом это поделилось все в Западной и Восточной Римских империях у сыновей Константина Великого. И в итоге остался там Констанций, который тоже вел противоречивую политику. Смысл был в чем, что они хотели навести порядок в государстве. Им не столько богословский был важен вопрос, а главное, чтобы все они к чему-то одному пришли. Как бы императору, большому счету, не сильно было важно, к чему они там все придут. А они никак не могли. Собирались бесконечные соборы, что-то они там решали. Потом опять все переменилось, и опять они ничего не могли решить. И вот тогда появляются каппадокийцы, отцы каппадокийцы, и они вот уже готовят фундамент Второго Вселенского собора, который там наконец-то все-таки это, после которого это более-менее все успокаивается, что каппадокийцы принимают вот такое богословие, разрабатывают, которое проясняет эту ситуацию. Ну, вот примерно так. И вот ариане это приняли, готы арианство приняли. И потом очень сложно это все было в Римской империи с ними жить, с этими готами, арианами. Потому что в Римской империи после Константина Великого они уже были в основном все православными. А готы получили в арианской версии христианства. И где-то до 6 века готы они так и были арианами. А готы это были у них в основном часто наемники. У них армия во многом состояла из этих готов. И при дворе императора были значительные фигуры готы. И постоянно вот готы они тянули одеяло все на себя. Они как бы вообще хотели подмять под себя всю эту Римскую империю. И они дружили сами собой, ариане. получается, вот, допустим, в Африке были экспедиции против вандалов, которые тоже были ариане. И ариане вот в этой Северной Африке тоже преследовали православных. И когда, например, отправляется экспедиция Рима, чтобы избавиться от ариан в Северной Африке, местные наемники предупреждают и помогают уничтожить римскую армию. Вот так они там жили, вот, в римской этой, готы и православные. Это вот каша такая была. Просто вот какие последствия арианцу, они очень такие оказались значительные и кровопролитные. Дальше тогда. Исповедуй сына от отца, рожденного прежде всех век. Этим мы утверждаем, что рождение вне времени, поскольку понятие времени связано с понятием тварности. Читаем Евангелие, прежде даже Авраам не бысть, аз есмь. Иоанна 8:58, а не аз бых. То есть это не в прошедшем времени говорится, аз есмь. Утверждение рождения прежде всех век было направлено против слов ариан о сыне, было время, когда его не было. Сын, свет, от света Бог истинный, от Бога истинного, потому что помимо личного начала три божественные лица совершенно тождественны, и о чем и пишет святой Григорий Ниский. Цитата. «Если мы исповедуем неизменную природу Бога, мы не отрицаем различия между причиной и причинным, и только в этом улавливаем, чем один от другого отличен». Конец цитаты. Апостол Павел говорит нам, что Христос есть образ Бога. В послании к евреям отношение сына к отцу выражено в словах «сияние славы его и образ ипостаси его». Евреям 1:3. Церковь всегда исповедует сына, рожденный несотворенно, поскольку привечное рождение сына от отца, так же как и исхождение Святого Духа, есть акт божественный внутри троичной жизни, не имеющий ничего общего с сотворением. Здесь даже нет никаких аналогий между рождением сына от отца и сотворением мира, который есть акт вовне Пресвятой Троицы. И святой Григорий Неокесарийский говорит, нет в Троице чего-либо сотворенного или служебного, нет чего-либо привнесенного, как бы прежде не бывшего, а впоследствии превзошедшего. Конец цитаты. Отцы Вселенского собора, Никейского собора, провозгласили, что сын единосущен, умоусиус отцу, совечность и равнобожественность божественных лиц, их совершенно сущностное единство. Термин умоусиус исключал всякую неопределенность. Ариане пользовались выражениями из Священного Писания, толкуя их в пользу своих теорий, то неясными формулами, которые могли быть поняты неоднозначно. И поэтому все православные учителя церкви, в конце концов, сошлись именно в этом термине. Единосущность божественных лиц – один из основных догматов истинно-христианского учения. Это слово не из Писания, а специально его внес сам Константин Великий, чтобы была определенность. И второй член символа веры заканчивается утверждением, что все было сделано сыном. Это отголосок учения, ясно выражено в Новом Завете. Все созданное есть творение, на самом деле все созданное есть творение трех божественных лиц. Вся Троица участвовала. Однако каждый из них является причиной бытия особым, свойственным именно ему образом. Если отец – причина первичная, а дух – причина совершенствующая, то слово может быть названо причиной действующей. Символ утверждает установившееся в предании верование простыми словами, им же вся быша. И этот догмат не стал среди христиан объектом споров. Как бы с одной стороны он непонятно, как если вся Троица участвует, а говорит только про вторую постась. Но об этом как-то никто не стал спорить. Видимо, всем все было и так понятно. Вот, это вот у нас был второй член символа веры. Есть какие-то вопросы по нему? Нету? Так, а по времени есть смысл дать?
У нас до неба без 10 выйти, по-моему, опаздывает. Я без 10.
Ну, по-моему, уже без 10. Да, поэтому я спрашиваю вас. Смотри.
Да нет.
Заканчиваем?
Да.
Все, можно. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем.
До свидания.